Итак, сегодня будем выяснять, как же, наконец, грамотно помочь нашим с вами детям делать уроки? Что делать с двоечниками? Правда ли, что они — это потенциальные неудачники на всю жизнь? И вообще, как? Как избавиться от того, что, знаете ли, уроки — это стресс для всей семьи? Татьяна, поможете?
Конечно, помогу. И, в свою очередь, мне помогут Ирина Млодик, Алена Сверба и Наталья Лобанова.
Они тоже здесь?
Аглая, да, Тишидзе, чьи книги я внимательно читаю и чьим мнением очень дорожу.
Педагоги.
Компетентным, да, это психологи. Понятно, что каждый родитель идет домой после напряженного рабочего дня по заснеженной улице или, как сейчас, по лужам. И он мечтает, что сейчас придет домой, поужинает, сядет на диван, возьмет либо любимое вязание, либо включит любимый футбол и будет отдыхать. Но в это время на пути встает ребенок и говорит: «Мам, пап, помоги мне с уроками». Да. И родители начинают тихонечко потряхивать от этого признания, что уроки опять не сделаны, и родитель думает, что он попал в настоящий ад. И начинает себя гнобить, чувствует вину, что он ни в какую не хочет делать эти уроки, никак не хочет заниматься с ребенком и тихо ненавидит тот период времени, когда нужно этим заниматься. Что же здесь не так с родителем? Mm-hmm. На самом деле все так. Почему родителю трудно? Трудно потому, что это не его дело. Конечно же, когда родитель с ребенком вместе приготавливают уроки, то родитель выходит из родительской роли мамы и папы, а надевает на себя несвойственную ему учительскую роль. И эта роль, на самом деле, она чужеродна, и родителю в нем плохо. И ребенку очень трудно воспринимать родителя то как родителя, а то как учителя.
Конечно.
И вот такая чехарда возникает. Совместное приготовление уроков – это еще и единственное время очень часто, когда родители и ребенок могут вместе что-то делать.
Ой, увы, да.
То есть при той занятости, в которой мы живем, при той нехватке времени, это единственное пространство, в котором взрослый и ребенок могут существовать вместе. И понятно, что ребенку это время приятно провести вместе с мамой. И он будет делать все возможное для того, чтобы это время было безразмерно. И чтобы уроки не кончались.
Даже если все это сопровождается криками,
да,
ругань, серьезно?
Да, конечно. Понятно, что родитель профессионал. И понятно, что он ходит на работу, где он чувствует себя компетентным. Его там уважают, к нему прислушиваются. А ребенок плевать хотел вот на этот вот статус, что родитель вот такой вот значимый и крутой.
Авторитет,
на работе.
Да.
А тут он начинает с ним спорить: мама, не так ты делаешь, нам учитель не так объяснял. И все сводит к нулю. И понятно, что с учителем, чужим, хоть и значимым человеком, ребенок может соглашаться, потому что это чужой, не родной человек. И учителя он будет слушаться и будет делать то, о чем его просят.
Угу.
В свою очередь, родитель, он свой, он такой родной, и понятно, что ему как раз можно посопротивляться, можно покочевряжиться, можно всякие разные штуки поделать для того, чтобы не согласиться и чтобы свой протест выразить.
Ну, узнаете ситуацию, да, друзья? Будем разбираться дальше после небольшой паузы. Turn up the heat, oh, I think I left something on.
You burn my tongue like a психологии простыми словами.
17:16 на часах, мы возвращаемся в студию и к прежнему вопросу. Двоечники. Татьяна, остановились мы на... Ну вот, мы растерялись и
забыли. Мы остановились на том, что родитель-профессионал, он состоялся, и ребенок всячески показывает, что родитель не настолько оценен, ну, дома, и он его статус занижает. Вот, и очень часто, нужно сказать, здесь еще вот такая оборотная сторона этой медали есть, очень часто ребенок воспринимается родителем тоже вот то, что называют психологи нарциссическим расширением. Что я имею в виду? Вот оценки, вот, это как табель о рангах, да, где все просчитано. То есть, когда родитель приходит на работу, его спрашивают, ну как твой закончил четверть?
Да, к примеру.
Да, и если мой закончил четверть на одни пятерки, то в табеле о рангах мой стоит очень высоко, и я как родитель, я становлюсь компетентным, крутым и очень важным. Говорю, что да, вот моя отличница, вот, ну вот здорово. А если ребенок учится не очень хорошо, то родителю похвастаться нечем, и как бы его вот этот вот социальный статус начинает понижаться.
Плохой родитель, да?
Да, да. И родитель начинает нервничать, и вот это вот нервничание, оно отражается на ребенка. Сознание тревожного родителя наводнено всякими разными фантазиями. Надо быть максимально включенным, ну, в учебу ребенка, чтобы никто не понял, что я плохой родитель. Вот если я сейчас не включусь, то ребенок что-то упустит, и потом вот он в жизни не состоится. И вот это все как снежный ком растет, и родитель начинает сам себя накручивать. Уроки делать неохота с ребенком. Я устал, но все равно это надо. И просто учитель подумает, что я плохой родитель. И другие родители подумают, что вот я никчемный. И вообще будут про нашу семью думать плохо. И вот эта вот тревога начинает, ну, неправильно действовать на родителей. И родитель начинает себя, ну, неверно вести. В родителей селится недоверие. Он может сомневаться, что ребенок может не справиться без него. И начинает этого ребенка гиперопекать, проверять каждое слово и каждую букву, и поддерживать его руку, чтобы она не дрогнула при написании. И ребенок тогда начинает верить родителю в том, что он, ну, не сможет с этим справиться. И думает, ну да, я без мамы, без папы вообще уроки не могу учить.
То есть контроль полностью отдает родителям.
Да, да. Ужас. И если родителю уж совсем тошно делать уроки с ребенком, то, наверное, нужно вспомнить, что было такого вот, ну, не очень хорошего в собственной биографии этого родителя. Возможно, что-то ему об этом напоминает. И, возможно, есть какие-то системные процессы, вот именно во взаимоотношениях с ребенком они откладывают отпечаток. И, возможно, проблема не родитель-ребенок, а что-то в детстве родителя было такое вот, ну, ужасное, что отзывается в настоящий момент. И вот все эти факторы начинают подпитывать внутренний конфликт родителей, и родители не хотят делать уроки с детьми, обстоятельства их в этом заставляют, и учитель требует, а родитель не может отпустить ситуацию. И вот такой вот кошмарный ужас.
Татьяна, а можно вообще передать кому-то эту работу? Бабушке, например, если сама совсем не справляешься? Можно? Или папе? Ну, самой не делать и жить со спокойной совестью.
Можно, Настя.
Вот, друзья, можно. Давайте с нами. Should I tell to my mom?
If you wait for too long, it just grow in twice. If you stay in early, it matter all the time. You decide never found, so it turns to my love is like, oh, oh, your love is like.
Психологии простыми словами.
17:23 в Великом Новгороде. Так, Татьяна Чернева, нужно или не нужно делать с ребенком уроки?
Настя, давайте представим ситуацию. В школу идет подготовленный по разным параметрам ребенок. Значит, ну что это обозначает? Ну, во-первых, он социализирован. То есть он умеет общаться, вступает в диалог, не боится, ну, детей в классе. Да. Он готов интеллектуально. То есть у него... в полном боеготовности мыслительные операции, благодаря которым он может учиться. Он готов психофизиологически, то есть он может выносить, ну, вынослив быть, он способен концентрировать внимание. Mm-hmm. И у него в достаточной степени развита познавательная активность. То есть ребенок очень хочет учиться и будет учиться.
Но это все в идеале,
да,
правильно?
Да. Понятно, что такому подготовленному ребенку не нужна помощь в приготовлении домашних заданий, и в течение 2-3 месяцев он прекрасно адаптируется и будет учиться на отлично. В реальности же огромный процент детей не готовы к школе. Не от того, что они плохие, а потому что у каждого ребенка развитие идет по-разному и в разные сроки. И тогда вот и требуется огромная включенность родителя в этот процесс. То есть важно исходить из ситуации. Возможно, в какой-то момент у ребенка сложности, и нужно действительно посидеть рядом с ним и помочь подготовить уроки. Но только затем, чтобы ребенок учился опираться на себя и на свои знания и умения. Mm. Многие же родители, наоборот, они пытаются за ребенка учиться. Yeah, yeah. То есть ребенок не успевает сделать к труду какую-то поделку, пока он пишет математику, родитель там клеит кубики и раскрашивает домики. Если же сложности возникают постоянно, то нужно задуматься. Возможно, семье для чего-то нужна эта ситуация, которая втягивает всех членов семьи в этот процесс.
Для чего?
Да.
Не понимаю.
И, возможно, родители неправильно выбрали школу. Возможно, даже ребенок не тянет эту программу. И, возможно, нужно многое чего пересмотреть. Задача родителей занять такую вот при приготовлении уроков занять такую поддерживающую позицию, а не спасающую и не контролирующую, и которая будет исходить из особенностей и способностей ребенка. Важно увидеть, что особенности ребенка, какие у него есть, понять, где у него вот тонко, где рвется, да, где у него слабые места. Именно поддержать в тех местах, где вот он не может иметь те компетенции, которые необходимы. Да. Как определить, например, что родитель переигрывает?
Как?
Все-таки он более активен, чем нужно. Если родитель говорит, я пошла в первый класс,
ага,
сегодня нам задали по математике, уроки мы приготовили. Это как раз говорит о том, что родитель берет ответственность вместо ребенка. И это очень плохо. Он не учит ребенка учиться. Как научиться ребенка учиться, да? В первом классе это очень легко сделать. Там мало задают. И ребенок может самостоятельно что-то сделать. И может это что-то сделать, может быть, не достаточно хорошо, но большого пробела в знаниях не будет.
Да, на самом деле.
Но при этом он научится самостоятельно писать, читать и что-то делать. Да, родитель вещи. Только поддерживает. Если же родитель будет гиперопекать и висеть сверху, то ребенок и во втором, и в третьем, и в шестом, и в десятом классе будет учиться вместе с родителем.
Вы посадите себе на шею.
Да.
Татьяна, вот есть у меня один маленький вопросик. Нужно ли делать так, как поступают многие родители? Не пишут красиво, вырываю страницу, пишу заново. До тех пор, пока вот не будет буковка идеально.
Настя, я против вообще черновиков и против вырывания страниц.
Есть объяснение какое-то?
Конечно. Зачем ребенку 100 раз делать одно и то же? Ну, покажи те буквы, которые у него не получились. И если ты считаешь, что он, ну, плохо что-то написал, ну, пускай не полностью лист выпишет, вырвет, да, а пускай напишет то, что у него не получилось. Либо пускай это что-то он напишет в другой тетрадке. То есть сейчас мы пытаемся его заставить 100 раз делать одно и то же, и тем самым мы создаем такое сопротивление ребенка вообще к получению знаний. То есть это выглядит как наказание, да, как именно поддержка. И ребенок начинает ненавидеть школу, ненавидеть домашнее задание. А ведь наша задача именно включить его в процесс обучения, помочь ему полюбить это, понять ценность этого и такое возбудить желание написать хорошо.
Чувствуете разницу, друзья? Я да. Оставайтесь с нами.
Простыми словами.
как добиться своего.
Татьяна Чернева в гостях у Радио 53. Кстати, половина шестого уже в Великом Новгороде. Татьяна, пока не забыла, горяченький у меня вопрос к вам. Есть у меня мать, не моя мать, мать ребенка, которая говорит, что у меня есть очень верный способ подавлять на ребенка, чтобы он делал уроки на 5. Прикрикну на него ремнем вокруг головы, поверчу, все, как шелковый. И учится. Ну как? Эффективно?
Ну как? Ну, если ей нравится кричать и шаманить ремнем над головой своего ребенка, то, наверное, ну, она добивается того успеха, какого хочет. Если же она хочет, чтобы ребенок сам отвечал за то, что ему нужно приготовить уроки, и понимал, для чего он это делает, то, наверное, ремнем и криком она не добьется. И потом, когда мама кричит, она и 100 раз повторяет, она показывает ребенку, что то, что она говорит, это не так важно. То есть важно же, чтобы ребенок услышал с первого раза и сделал. А чем больше она будет кричать и размахивать ремнем, тем дальше она будет ситуацию загонять в неразрешенную. Тупить. Так что же нужно сделать для того, чтобы ребенок самостоятельно готовил уроки?
Что же?
Нужно сказать, во-первых, что школьная программа на самом деле составлена таким образом, что ну, любой среднестатистический ребенок все-таки может с нею справиться. И если же это не происходит, то действительно нужно задуматься, подходит ли программа, либо, возможно, ну, если такая есть возможность, вы меня спросили про бабушку, да, возможно, нужно найти какого-то специалиста, ну, того, что мы называем репетитором, mm-hmm. который мог бы ребенку, ну, помочь организоваться. Что же могут конкретно сделать сами родители? Нам ведь важно отдать ответственность ребенку, да, для того, чтобы он начал самостоятельно учиться. Поэтому, когда вы начинаете подготовку к деланию домашних заданий, очень важно, ну, наверное, все об этом знают, чтобы на столе был порядок и было максимально мало предметов, которые могут внимание ребенка отвлечь. И не только на столе, но и вообще в поле зрения, на подоконнике, на соседней кровати, на стуле и так далее. То есть такая вот, ну, малая эмоциональная среда.
Надо заставлять его убираться. Ну, чтобы со стола все он убрал.
Да, можно вместе. Все зависит от возраста ребенка. Если это первоклассник, понятно, что он это не сделает. Да, если это семиклассник, то, по сути, он уже должен этого уметь делать. Мы спрашиваем ребенка, какой урок ты собираешься готовить сейчас? А что тебе для этого понадобится? Как ты будешь это делать? Какую тетрадку ты возьмешь? И какое задание ты собираешься делать первым? Как ты понял это задание? То есть, если ребенок говорит, что я ничего не понял, mm-hmm. да, то начинаем заново, да, что делаем и как. То есть, почему такие вопросы? Потому что наша глобальная задача разбивать на такие микрошаги, которые ребенок делает сначала вместе с нами, с родителями, а потом уже сам. Вот из этих самых вопросов, которые мы задали, да, ребенок начинает выстраивать внутренний алгоритм. У меня такой-то вопрос, да, я ищу на него вот такой-то ответ. Я нашел вариант ответа. Он работает? Докажи. Если доказал, то переходим к следующему вопросу. Если не доказал, то возвращаемся на позицию, я ищу на него ответ. То есть итог, я сделал, я молодец, если я не сделал, я пошел снова искать, ну, что не так, да. Почему я не могу сделать.
То есть, Татьяна, в итоге ребенок сам эти вопросы себе задавать будет, да?
Да,
не вы?
Да, да.
Вот к этому и стремимся, друзья. Вернемся через 3 минутки в студию.
How do you see me now? A weeping willow or a girl with a crown? An angel or a siren taking you down? Either way, I know you're gonna win. I try to do right, but from out the dark you came to ignite my bliss, my pain to hold me down tight. If this is my fate, you're gonna win. If love's the bore, oh, matador, don't sight me. And eye to eye, your color blind me sweetly. Take my heart and my kiss, don't set me free. Be my nemesis, oh, I'm at ease. Come on, come on, come on. You're my lady killer. You're gonna shatter me. Well, I help you forget who you are and the last time you wept. Put out the fire
in your intellect. Yeah, this turned into a whole other game. The long lost child, the wink, your smile unwinds me. For love is cruel, a lonesome duel now. Sweetly, take my heart and my kiss, don't set me free. Be my nemesis, oh, I'm at ease. Come on, come on, come on.
Психологии простыми словами.
Про двоечников мы говорим сегодня на радио 53. Татьяна, еще какие советы дадите родителям? Как делать уроки?
Очень важно избегать роли контролера. Какая у тебя оценка сегодня? Наоборот, нужно ребенку показывать, что вы заинтересованы. Например, вы смотрите и спрашиваете: «Ой, смотри, Жиши точно так пишется всегда?» А бывают исключения.
То есть включать дурачка, что ли?
Ну, не включать дурачка, но, по крайней мере, рассуждать вместе с ребенком над тем, что происходит в его тетрадках. То есть здесь важно, чтобы внимание концентрировалось на содержании, а не результате. То есть если вдруг ребенок не получит пятерку, у него средние способности, это не занизит самооценку и не отобьет желание ребенка узнавать что-то новое. Никогда не нужно помогать, если ребенок не просит помощи. И не лезть, и не проверять, если ребенок уверен, что у него все правильно. То есть нужно доверять до какого-то предела и дать возможность ребенку справиться со своими трудностями, хотя бы чтобы он их увидел. И сплошь и рядом есть ситуации, когда вот та самая бабушка трепетная, да, начинает лезть к ребенку и давай я проверю, давай я посмотрю, давай я доделаю. Чем больше внешний контроль, то есть чем больше ребенка извне контролируют взрослые, тем слабее будет его самостоятельность и его внутренний контроль. И чем сильнее родители давят, тем больше они оказывают ему медвежью услугу и не позволяют ребенку стать самостоятельным. И еще одна очень важная задача родителей – поддержать ребенка, который знать должен, что они всегда его поддержат, и к ним всегда можно обратиться за помощью. И задача родителя – не выложить готовое решение на блюдечке, а действительно наводящими вопросами подвести ребенка к решению. Вот таким образом помочь. Понятно, что такой подход требует терпения, времени.
Огромного, я бы сказала.
Да. Но вот эта рабочая схема все-таки помогает ребенку стать самостоятельным.
А что делать с учителями? Ведь они тоже давят.
Да, учителя тоже давят. И здесь очень важно не конфликтовать с учителем, а все-таки с ним подружиться. Понятно, что если мы будем приучать ребенка к самостоятельности, в какое-то время его оценки станут хуже, могут быть, да. И нужно говорить учителю о том, что вы сейчас пытаетесь, ну, научить ребенка самостоятельно готовить уроки. И, возможно, где-то что-то он забывает и что-то он не делает. И я прошу вас, дорогая там Нина Ивановна, посмотреть на это с другой стороны, с той стороны, что я неплохой родитель, и я действительно стараюсь помочь своему ребенку. Если учительница говорит, нужно делать вот это, вот это, вот это, вот, но нужно обязательно прямо вот на глазах у учительницы записать, а когда потом снова будет какая-то встреча, сказать, ну я уже вот по вашему списочку все сделала, вот, и у меня не совсем получается. Если все-таки учитель не согласен и настаивает на том, чтобы вы сидели и водили рукой ребенка, то тогда нужно поддержать все-таки ребенка и стать на его сторону и сделать так, чтобы ребенок был счастлив.
То есть иногда даже в противовес учителю действовать.
Да, да. Но не открыто, а внутри себя.
Понятно. Надеюсь, таких учителей мало. Правильно, все понимающие. Друзья, оставайтесь с нами. Самое вкусное на последний блок. Just wanna have fun tonight. No, want no lover. I just wanna have a good time. You better pull back your pole. I don't need to have no more. I'm through with love. I just wanna have fun. Now roll another one.
Психологии простыми словами.
Без 15.06 в Великом Новгороде. Друзья, осталась у нас самая интересная информация напоследок. Татьяна Черневой. И есть телефонный звоночек. Добрый вечер, Дмитрий.
Добрый вечер.
Ваш комментарий. Вы же очень хотели что-то сказать.
Да, здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Анастасия, давно не слышались, давно не было в эфире, это Дмитрий Камчатский. Я хочу сказать по поводу того, чтобы не приводить в стресс ни родителей, ни учеников, надо нормальную вернуть систему обучения, не такую, которую сейчас вернули, ну, точнее, сделали 2100, там, какие-то супер обучающие, что ребенок супер становится понимающим все и вся, но но по факту получается задача, знаете, такие, летели два верблюда, один рыжий, другой налево.
Есть такое? 10
килограмм асфальта, если ежику 24 года.
Есть.
Вот, и я неоднократно сталкивался с такими задачами, как, ну, для детей я общался в школах, я видел чему-то, что даже сами учителя в шоке от тех задач, которые в учебнике. И совсем недавно Матвиенко на заседании Совета Федерации задала вопрос именно тому человеку, который подписывает бумаги, который выходит, ну, на издание учебника. Задала вопрос от третьего класса. И что просто-напросто человек даже не смог ответить. Я не буду переходить на имена, я думаю, это многие поняли. Он даже не смог дать ответ на то, что сам подписал. И она поставила вопрос просто-напросто о нахождении на этом кресле того человека, что он не может даже ответить на вопрос третьего класса. Что это действительно за обучение, что когда родители уже входят в стресс.
Да, да. Но, Дмитрий, ну согласитесь, ведь мы не изменим систему в ближайшем времени. Как-то же надо действовать, исходя из этой ситуации. Вот вы какой совет дадите родителям?
Совет родителям выходить на то, что в любом случае всегда в школах решают комитет родителей, и надо собирать оргкомитеты, наверное, не только одного какой-то школы, а собирать оргкомитеты всех школ и требовать, чтобы вернули обратно ту учебу, то как бы, ну, метод преподавания, как преподавали раньше. И то, что преподавали раньше, это гораздо эффективнее, нежели преподают сейчас.
То есть решение одно – ломать систему и точка, и не выдумывать ничего.
Да, посмотрите, что получилось, что сломали то, что было годами построено, и пришло к тому, что у нас дети практически ничего не знают. Они ищут все в интернете, они не держат книжку в руках, они делают все на компьютере, печатают на принтере, они делают вот таким вот образом реферат. Они не ходят в библиотеки, они не ходят никуда. Они,
Настя,
ничего не делают.
Это мнение папы, который очень любит своего ребенка.
Это 100%. Да. Дмитрий Камчатский, да. Мы благодарны вам за мнение революционера. Звоните нам еще. До свидания.
До свидания.
На самом деле, чтобы дети были счастливы, нужно их просто любить. И вот как сейчас Дмитрий сделал, и стоять на их стороне. Но я хочу немножечко порадовать слушателей. Вот мы тут такую небольшую подборку сделали известных двоечников.
Чтобы не отчаиваться, да, если ваш сын?
Да, да. Не всегда... Двойка говорит о том, что ребенок неуспешный.
Безнадежный.
И начну я, наверное, с известного Сергея Королева, под руководством которого были созданы баллистические и геофизические ракеты, первые спутники и космические корабли «Восток» и «Восход». Он был крутым троечником. Известный Владимир Маляковский, советское литературоведение, чтобы не смущать пионерьевы, замалчивала неуспеваемость Владимира Владимировича и списывала ее на революционный пыл. Людвиг ван Бетховен писал с ошибками, а деление и умножение так и не освоил. Так же, кстати, как и Александр Дюма отец.
Ай-яй-яй.
А Альберт Эйнштейн, создатель теории относительности, лауреат Нобелевской премии, учился очень средне. Поэтому, если ваши дети в чем-то не успевают, возможно, они гении.
Которые еще просто...
Да, не раскрылись. И нужно помочь им на пути к знаниям. И как говорил Дмитрий, да, вот найти ту систему обучения, которая подходит ребенку. Да. Максимально стоять на стороне ребенка, а не системы образования, учителей и всего остального. Да. Любите своих детей, поддерживайте их, не кричите, не размахивайте ремнями, просто любите.
И напоследок, Татьяна, как же правильно среагировать на первую двойку, которую принес малыш?
Нужно понять, почему эта двойка возникла. Если он что-то не понял, да, в школу для того и ходит, чтобы учиться, да, и тогда сесть и разобраться, что он не понял. Если он что-то не сделал, разобраться, почему он это не сделал. И так организовать дальнейшее обучение ребенка, чтобы пробелов в знаниях не получалось, чтобы он успевал. Возможно, он не отдыхал, возможно, ему неинтересно. Это еще одна, ну, огромная тема. Современные дети, им очень важно, для чего они это делают. Yeah. То есть вот если раньше родители говорили, ребенок делал, и авторитет родителя был силен, сейчас ребенок должен понять, для чего ему нужно учить биологию.
Действительно.
Вот, поэтому все очень просто на самом деле. Современным детям придется в во взрослой жизни много раз переучиваться. Потому что настолько сейчас меняются профессии, настолько непонятно, кем ребенок будет, что он в школе должен научиться учиться. И поэтому будет это биология, химия или физика. То есть ребенок учит, как может на разных предметах получать разные знания. Потому что именно этот навык ему и пригодится в будущем. Да. Потому что ему, скорее всего, придется менять профессию.
Татьяна Чернева была у нас в гостях. Спасибо огромное. До Двое свидания. Будет меньше.
To play your games, I walked past your tower block, saw a flick in the blinds. I said tonight would be different, and night I'd walk on by. But here I am, running up the seventh floor. And I've broken my chains, that I could be anyone. I'd run a thousand miles away, and I imagined America somewhere afar, some place where the memories they could.
Наша музыка
на радио 53.
грусти, не пущу в пусти, мало слабости. Это порошок. Гляньте вверх, гляньте вниз, гляньте низ плот. Глянет стал, глянет зал, артистка. Гляньте вверх, гляньте вниз, гляньте низ плот.
Good golly, Miss Molly.